говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. На ваших волнах снова звучит программа «Молодо-зелено», ее ведущая Александрина Маланина. И сегодня нам бы хотелось представить вам национальную организацию «Витязей». Она возникла как детское крыло Христианского союза русской молодежи в 1928 году. Ее представляли такие известные личности, как Иван Ильин, и отец Сергий Булгаков имел к ней отношение. Сегодня поговорим о том, как национальная организация «Витязи» актуальна в наше время, почему иммигрантское движение имеет отношение к нашей сегодняшней действительности. У нас в гостях иеромонах Антоний Тигин, насельник Свято-Успенской Флорищевой пустыни в Иксумской епархии Нижегородской митрополии. Отец Антоний, добрый день.
Добрый вечер.
Да,
добрый вечер.
Уже вечер.
Радиослушатели.
Дорогие радиослушатели, напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня будут обсуждаться вопросы не только этой организации, но и в том числе, как воспитать ребенка, привить ему духовные ценности, как сделать из него достойного человека и сохранить веру как бы на всем протяжении вот юношества и отрочества. Вот, отец Антоний, расскажите подробнее об организации «Витязи» и как она из Франции 1928 года перекочевала в 2019 в Россию.
Да, история такая очень, наверное, продолжительная и необычная. В России «Витязи» появились уже в наши современные, вернее, появились они в конце 20 века, в 90-х годах. Первые отряды появились в Питере, вот, а становление самой организации происходило во Франции с, ну, как отдельной организации с 1934 года. Вот, и, в общем-то, до сегодняшнего дня эта организация существует и развивается, и проходила, скажем, разные этапы становления и разные этапы своего развития, потому что в тех условиях, в которых она, в общем-то, в тех условиях, в которых оказывались «Витязи», они были иногда и благоприятные, а иногда и, скажем так, не очень благоприятные.
Давайте мы нашим радиослушателям поясним все-таки, что из себя представляет национальная организация «Витязи», потому что не все понимают, о чем мы говорим. Во-первых, это детская организация.
Это
или детско-подростковая?
Мы считаем, что это детская молодежная организация, но вообще в организации, скажем, верхней планки возраста нет. Потому что по уставу, если «Витязь» вступает в организацию, он остается до конца своих дней «Витязем». И, в общем-то, руководители организации, они все в строю, имеют определенную форму, и, в общем-то, если они занимаются строевой работой с ребятами, то они, в общем-то, возраста, скажем так, не обязательно молодого.
Мы с вами немножко вперед забегаем уже, чем Витя занимается, еще не совсем рассказав.
Значит, организация сама, именно как детская молодежная организация, она, как мы уже сказали, возникла во Франции, и она, в общем-то, была создана для того, чтобы сохранить в среде эмигрантов, русских эмигрантов, которые вынуждены были оказаться за территорией нашего государства.
Сохранить общность, сохранить культуру или сохранить веру?
Сохранить вообще русскую культуру, сохранить вот эту русскость, которая была соединена и в преданности государству, и преданности православию. И вот на это была для этого, в общем-то, и создавалась организация, для того, чтобы была в чужом обществе, да, то есть, в общем-то, они оказались в чужом обществе, что был такой остров духовной культуры, который смог бы правильно, в правильном понимании русскости воспитать ребенка, сохранить вот эту, передать эту культуру.
Все-таки вот в разработчике, разработчик программы Николай Федорович Федоров принимал участие, и я так понимаю, он прям основоположник. Расскажите немножко о нем, чтобы было понятно.
Ну, Николай Федорович Федоров — это человек, скажем так, как сейчас бы, наверное, сказали, до мозга костей русский. Он, в общем-то, родился он в Петербурге, закончил сначала Гатчинское реальное училище, затем учился в Петербургском технологическом институте.
Это еще все царская Россия. Да, мы берем дореволюционный период. Да. И, конечно, Николай Федорович не подозревал, да, что он когда-то будет заниматься детьми русских иммигрантов.
Да. И так сложилось, что вот как раз после революции он вступил в ряды, в 19-м году он вступает в ряды добровольцем в Северо-Западную армию генерала Юденича.
То есть это белое движение.
Да, и участвует, в общем-то, вот в боях против большевистской власти. И, в общем-то, оказывается, оказывается уже в Эстонии после вот этих вот всех событий, оказывается в Эстонии, и с этого времени, оставив, скажем, армию, он начинает заниматься именно молодежной работой.
Ну, как вы считаете, почему русский офицер посвятил свою вторую там часть жизни детям?
Ну, во-первых, Николай Федорович был знаком хорошо со скаутской системой работы.
А тогда скауты были признаны и даже Николаем Вторым, императором Николаем Вторым, и было движение очень поддержано государством, как сейчас бы сказали.
Да, и очень активно, в общем-то, развивалось. Должен был толчок быть, да, и оно начало активно развиваться, но...
То есть, вот видите, здесь все-таки имеют кальку какую-то, да, со скаутского
движения? Вообще, многие организации, которые на сегодняшний день там называют себя следопытами, витязями, они все в основе своей имеют скаутскую методику.
А в чем она заключается?
Скаутская методика, она заключается, значит, прежде всего, это любовь к родине. Это прежде всего основа на этом. Во-вторых, ну, скажем, есть какие-то характеристики у каждого по-разному, в каждой организации по-разному, но это система личностного роста. обязательно.
И... мы о ней сегодня будем много говорить.
Вот, система личностного роста, которая там проявляется в том числе в форме. Вот, значит, ну и, конечно, физическая подготовка обязательно. Это выживание в трудных условиях. Это все было присуще скаутской организациям. И это все, в общем-то, вошло так или иначе во все организации как составляющая. Но вот основа, скажем, у Витязи, центр, ну как...
это все-таки православие.
Это православие, да. То есть закон Божий – это стержень всего духовного наполнения, развития личности ребенка.
Это отражено вот в...
это отражено и в уставе, это отражено и в программах, это отражено и, кстати, тоже в системе личностного роста, это тоже проявляется. То есть ребята, изучая постепенно по возрастам, значит, закон Божий, они, значит, сдают на определенные разряды, получают нашивки. Ну и, конечно же, это заложено в самой идее организации, которая высказана про простыми словами в девизе «За Русь, за веру». Вот, то есть этот девиз Национальной организации «Витязи» «За Русь, за веру» в уставе он поясняется таким образом: «За веру христианскую, православную, основу жизни и источник творчества, и за Русь какую там святую, исконную, национальную, великую, значит, и на правде Христовой, основанную на правде Христовой». Вот так девиз расшифровывает устав, и, в общем-то, на основе этого девиза строится вся деятельность «Витязей».
Скажите, пожалуйста, сколько «Витязей» сейчас существует в России, за рубежом или в каких городах они представлены? Потому что, я так понимаю, численность очень сложно как-то определить.
Численность очень сложно определить, потому что организация, как любая организация, это, если она действует, это живой организм. Сегодня большое, скажем, там развитие у нас происходит на территории России, в Иркутске, в Улан-Удэ, очень сильно представлена организация в Санкт-Петербурге, несколько лет назад появился округ в Москве, в Курской области, ну и вот в Нижегородской области уже существует 20 лет, в этом году был юбилейный год Нижегородскому округу, и уже в Нижегородской области существует несколько дружин, ну, в общей сложности где-то сейчас насчитывается около, это только по Нижегородской области я могу сказать, где-то человек около 400-500, вот, варьируется. Вот, а вообще организация развивается, открываются новые отряды, и на сегодняшний день не только в России есть, и в, значит, во Франции центр, Бельгия, Англия, Австралия, Италия, в общем...
Если мы говорим о зарубежных, как бы, о зарубежных крыльях, да, как правильно...
отрядах или дружинах,
там, да, о зарубежных округах, неужели там до сих пор важно сохранять русскую национальную культуру? Или это стало настолько интересным, что уже дети второго, там, третьего поколения русских иммигрантов, да, они, ну, как бы считают честью там оказываться?
Ну, во-первых, это, конечно, и есть некая честь сохранить в той среде, в которой они живут, сохранить все-таки даже возможность говорить на русском языке, потому что это очень сложно на самом деле. И мы, когда общаемся с представителями из Франции, вот они иногда сетуют на то, что очень тяжело с детьми на русском языке разговаривать, потому что они уже привыкают к французскому, да, забывают. И вот в организации они все-таки стараются, пытаются все время говорить на русском языке для того, чтобы была постоянная практика. Ну и в других округах...
это, конечно, дополнительный момент, не основной.
Да, нет, не основной. Но в других округах тоже есть потребность именно сохранения. Вот здесь, наверное, знаете, как основной момент — это все-таки сопричастность вот этой русской культуре. То есть это такая самоидентичность, когда человек все-таки ориентируется на ценности русского общества, которые, может быть, мы даже где-то сегодня и сами теряем.
Вот я и хотела сказать, вы так ярко описываете, что и в других округах, но другие округа находятся на территории нашей страны. И почему нам надо сохранять вот эту русскую культуру вот в такой форме? То есть, получается, мы детям должны... кроме воскресной школы, кроме храма, да, предлагать еще какую-то альтернативную ветку, что ли?
Вы знаете, вот я в организации, когда работаю с детьми, когда часто с ними встречаюсь и общаюсь, для меня несколько стало... В какой-то момент я стал замечать, что есть те ценности, которые, допустим, еще... для меня незыблемы, но для молодого поколения они уже не имеют некой ценности, да, то есть, ну, знаете, не буду говорить там про нас, про себя, сталкивались мы уже с ситуацией, когда дети накладывали на себя руки. Эта ситуация очень нашу страну всю колыхнула. И, наверное, это некий показатель о том, что ценности жизни в молодежной среде, она размылась. Да, потому что и вот здесь как раз-таки очень важно иногда бывает определить эти ценности, понять, дать эти ориентиры. Вот в национальной организации «Витязей» в процессе образовательной и воспитательной деятельности эти какие-то ориентиры ценностные, которые основываются, в общем-то, на православии, они так или иначе уже заложены. То есть они волей-неволей проговариваются в процессе изучения того или иного предмета. Почему, допустим, когда мы говорим там об Александре Невском, потому
кстати,
что
800
он,
лет.
Да, в 21-м году, да. 800 лет, и Александр Невский вообще является небесным покровителем организации, одним из небесных покровителей организации. И вот, допустим, когда мы с ними разговариваем об Александре Невском, и всегда задаю вопрос, а почему Александр Невский вот выбрал именно такой путь, ведь у него, можно сказать, был выбор. Ему идти, значит, как-то отстаивать государство от ханского ига, либо ему обратить внимание, да, либо обратиться в обратную сторону. И ведь, он выбрал очень сложный путь. Потому что он отстаивал не просто территорию, и он отстаивал не просто государственность, он отстаивал именно религию, потому что для завоевателей шведских, для них было важно насадить религиозный культ. И поэтому для него не стоял этот вопрос. И вот когда мы даже эти вопросы обсуждаем, почему именно этот выбор был, почему в своем возрасте он уже мог и, в общем-то, уже... руководил целым войском, почему он это смог сделать, какой дух был, волей-неволей они уже какие-то ориентиры определенные приобретают, то есть они понимают, что буквально там в 15 лет, извините, сесть на коня и возглавить войско. Это,
в общем-то... На коня-то Александр Невский сел, нет, конечно,
раньше.
Не в 17
нет,
лет.
Я имею в виду возглавить уже войско и пойти уже, в общем-то...
Отец Антоний, да, мы удалились немножко. Да, от Витязей. Угу. Приоткроем секрет. Вы являетесь адъютантом Нижегородского округа национальной организации «Витязи». Как вы туда попали? И сразу повлияло ли это на выбор жизненного пути?
Ну, о национальной организации «Витязи» я узнал в 2002 году. Вот первые лагеря, которые проводили еще тогда под руководством Анжелики Михайловны, начальника округа, отца Михаила Резина и помощников их тогда, Людмила Сергеевна была. Первые лагеря, вот два лагеря, я прожил с ними. Но на тот момент как-то... ну, так, наверное, сложилось, что меня немножко из этой среды выкинуло в среду больше учебную. Я как раз поступил в институт и немножко оставил это занятие. А вот уже...
Но мы забегаем опять вперед и нашим дорогим радиослушателям не рассказываем о том, что лагеря это является естественной средой как раз для витязей, поскольку это похоже на скауты, нужны выезды, нужна жизнь на природе вне города, нужен дух, да, объединяющий.
Обязательный. Да, это обязательное условие. Это основная форма зачетных мероприятий. Ну, так вот, возвращаясь к тому,
есть еще экзамены, зачеты, есть разные...
Специальности.
Да, разные специальности, и есть разные ранги. Мы об этом тоже, обо всем проговорим, немножечко терпения. Хотя, если очень интересно, можно звонить нам прямо по телефону прямого эфира 84-95-95-95-939. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Отец Антоний, продолжите, пожалуйста. Чем же занимаются витязи? Что они делают?
Значит, как я все-таки в организацию, да?
Ну, я вам про вас уже забила.
Да. Значит, и так сложилось, что уже осознанно в организацию я вступил в 2016 году, когда
Владыка... 2002-2016, да. И куда вы делите 14 лет?
Вот 14 лет у меня были, скажем так, наверное, духовные поиски. Нет, на самом деле... Ну, я говорю опять же о том, что я ушел сначала, получив образование, немножко отошел от этого, затем работал в светской системе, и вот уже придя работать в Иксунскую епархию, вот там владыка нас благословил, владыка Варнава благословил создать отряд, потому что он-то об этой организации уже знал очень давно и окормлял отряд в Нижнем Новгороде. И когда мы создавали первый отряд в Иксе, это было, конечно, очень сложно и кропотливо, потому что иногда приходило по 20 человек, а иногда было и 3 человека. И мы с коллегой, со Светланой Валентиной Мачиной, которая сегодня возглавляет дружину имени Архангела Михаила в Нижегородском округе, вот с ней у нас были такие, скажем, переживания, что, может быть, у нас что-то не получится, хотя, в общем-то, владыка благословил ее этим заниматься. Я был таким уже дополнением, скажем так, может быть, плечом где-то иногда. Вот. И когда в 2016 году мы провели первый лагерь, и ребята приехали из разных мест Нижегородской области.
Но они еще не знали, что такое витязи. Они стали в процессе этого лагеря, правильно?
Кто-то уже знал. То есть мы пригласили уже и тех витязей, которые у нас были в Ардатове, вот где у нас, в общем-то, центр округа. Они уже там проводили лагеря до этого. Мы пригласили и новых ребят из ВИКСа. И вот как раз в процессе взаимодействия тех витязей, которые уже... скажем, профессионалы, да, и тех, кто только начинал, да, вот в процессе этой работы ребята, во-первых, немножко подтянулись, зажглись, и они-то как раз-таки создали костяк для тех отрядов, которые у нас затем появились уже в ИКСе. Вот, то есть с 2016 года у нас появляются отряд, сначала один, затем второй, вот сейчас у нас уже получается, в ИКСе 5 отрядов.
Да. Мы все время говорим ВИКСа, но не для всех наших радиослушателей понятно, насколько это крупный город. ВИКСа. И 3 отряда витязей – это много или мало для ВИКСа?
Да, ну, ВИКСа. Для ВИКСа, ну, не знаю, много или мало. ВИКС – это город, вернее, район с населением около 50 тысяч человек. Вот, то есть сами отряды у нас, они, ну, по уставу предполагается не более 15 человек, но у нас отряды многочисленные, у нас отряд доходит до 30, до 40 человек. Почему так? потому что, во-первых, разновозрастные, во-вторых, ну, здесь еще, знаете, может быть, иногда и кадровый вопрос, потому что не хватает кадров, чтобы мы могли на большее, на меньшую, вернее, группу разделиться. И, но, с другой стороны, вот это вот 20 человек, 20-30 человек группа, она, в общем-то, позволяет... позволяет даже вот в этой большой группе разделить на малые группы в процессе работы. То есть, и они между собой уже взаимодействуют малыми группами. Угу. Вот. Ну, это уже там методика работы, скажем.
Вы уже да. проговорили немного об уставе, но все-таки расскажите, сохранился ли он вот в первозданном виде с 30-х годов, или есть усовремененный какой-то вариант, может быть, под российскую действительность как-то немножко...
Ну, вообще, тот устав, это, который в 1934 году был написан, он, в общем-то, до такой степени, наверное, универсальный, что там были какие-то уже поправки, которые, ну, скажем, чисто, может быть, исторически были продиктованы, может быть, какими-то территориями или еще чем-то. Вот на данный момент... Есть редакция 1974 года и 2009 года. Они, в общем-то, практически ничем не отличаются. В 2009 году там, по-моему, убрали пару параграфов, которые там касались дисциплинарных вопросов. Вот. Но, в общем-то, сам по себе устав в своей идее и в своей основе он не был изменен. Хотя мы периодически обсуждаем и натыкаемся на какие-то вопросы.
Как, но все-таки как... 70 лет прошло, можно ли это осовременить?
А мы, понимаете, мы не видим ничего того, чтобы изменилось за эти 70 лет.
В детях. Или в методике.
И в методике. В методике ничего не изменилось. А в детях-то, может быть, и что-то изменилось. Хотя, знаете, я вот открываю статьи Николая Федоровича, который писал там в 50-х, 60-х годах. И те проблемы, которые он понимает в педагогических статьях своих, они, в общем-то, современные эти статьи.
А какие проблемах вы проблема, говорим, давайте поконкретнее.
Ну вот, допустим, последнюю статью, которую я тут смотрел, это проблема отношений к труду.
Это интересная тема, особенно в нынешней контексте, когда детям трудиться нельзя.
Да, вопрос нельзя, а вопрос еще есть необходимости. Трудиться необходимо, да. Вот. И вот как раз национальная организация «Витязи» и Николай Федорович уже писал, что, в общем-то, дети не очень-то хотят иногда трудиться. Но тем самым мы, в общем-то, сами развиваем в них вот это вот отношение потребительское. И получается, что, в общем-то,
когда
ничего нового.
От труда,
да,
правильно?
Да, 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 потому что они не понимают, насколько труд, в общем-то, какую пользу вообще труд приносит, какая польза от труда. И получается, что то, что он писал в 60-х годах, оно, в общем-то, современно.
Хорошая тема, я думаю, мы ее немножко еще продолжим. Тем не менее, у нас звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте, меня зовут Рабужа Игорь.
Очень
меня интересует один вопрос.
Можно
скажите,
не один?
Скажите, пожалуйста,
да.
Есть ли национальная организация «Витязей» в Луганске, в Донецке и в Крыму?
Луганск, Донецк, Крым.
Угу. Луганск.
Я думаю, что, может быть, к концу программы мы ответим, если отец Антоний не вспомнит так сразу сходу, потому что все-таки, мне кажется, это центральная Россия больше задействована, да, Сибирь.
В Луганске, Донецке, Крыму я могу, да, сейчас сказать, что национальной организации вот на данный момент нет, но я знаю, что к нам из Крыма периодически ребята приезжают в лагеря.
То есть можно вот это вот уже этот актив взять, пригласить специалистов и доработать их до отряда, правильно?
Да, да. Здесь, знаете, как происходит система, наверное, ну, вот, по крайней мере, мы развивались, и практика показывает, что это развитие происходит лучше, когда какая-то группа ребят приезжает в лагерь, то есть это, как правило, летний лагерь или слет, мы иногда по-разному называем, проживает этот лагерь. он смотрит, он впитывает эту атмосферу, он какие-то моменты, значит, понимает и изучает в процессе то, что касаемо устава, то, что касаемо строевой, то, что касаемо отношения вообще даже к российскому флагу, к гимну Витязи, к молитве.
Мы еще про распорядок дня,
да, к
да,
молитве.
Отдельно поговорим.
Вот, и уже после этого, когда они возвращаются на место, здесь очень важно иногда взрослому поддержать эту инициативу. Иногда, может быть, взрослому необходимо помочь им дальше, где, найти возможность где-то собираться, где бы они могли бы дальше вместе проводить время, и в том числе изучая историю России. Здесь очень важно еще, наверное, иногда и взрослому приехать посмотреть лагерь, потому что вот мы, допустим, как раз прежде, чем проводить свой лагерь, мы съездили в несколько лагерей, разных лагерей.
И в разные округи.
В разные, да, и в нашем округе в два лагеря посетили еще. Вот, и мы как бы посмотрели, насколько лагерь Русь, вот все они называются лагерь Русь, но они на самом деле очень разные. И насколько программы разные, насколько это все, скажем, может меняться, трансформироваться в плане содержания, но в то же время не отступая от девиза «За Русь, за веру» и не отступая от тех основных, скажем так, основных требований устава именно по организации лагерей. То есть это вот как раз к вопросу о распорядке.
Да. Ну, так если уже мы подошли к этому вопросу, отец Антоний, расскажите, что же за волшебный распорядок, который начинается с утреннего правила?
Да, утренние правила. Ну, у нас, во-первых, нужно сказать, что, как правило, все лагеря палаточные.
Это ваш очень любимый дождь, текущая земля под ногами, промокшие дети, палатки.
Промокшие дети, палатки, но это на самом деле некоторый момент такой закалки для детей, да и для взрослых, в общем-то. И вы знаете, палатки иногда, наверное, создают большую атмосферу вот этого вот этой семейственности какой-то, потому что когда они находятся в таких, скажем, условиях, иногда бывает и сложных, если идут дожди, они наиболее активно взаимодействуют, и у них появляется вот эта вот сплоченность, да.
Не будем растекаться. Да.
Итак,
утренние правила.
Утренние правила. Затем у нас проходит линейка. Значит, на линейке развод, какие-то объявления. Затем завтрак. После завтрака обычно какое-то мероприятие. Нет, сначала у нас идет подготовка палаток к проверке, потом, значит, идет проверка.
Дисциплина.
Это дисциплина, да, и после этого подводятся итоги, какая была палатка чище, лучше, там, то есть это тоже для них некое такое, скажем, некая игра, да, и мы им выручаем потом вымпел, там, лучшая палатка этого дня, и вешаем.
Неужели
на палатку.
Есть дети, да, которые готовы соревноваться ради вымпела?
Есть, их очень, дети в принципе, это возраст как именно соревновательный, вот, поэтому они всегда соревнуются, и, наверное, знаете, иногда я замечаю, что иногда кажется, думаешь, ну, старшие вот уступят младшим, нет, ничего подобного, старшие наравне с младшими, да, и стараются, и наоборот, может быть, иногда лучше показать, что мы постарше, мы должны сделать лучше. Ну, так, дальше.
Обход.
Значит, обход, да, подведение итогов обхода, затем у них либо, значит, игры на природе, либо какое-то мероприятие. Могут быть занятия по разрядам.
разряды, если они тоже предусмотрены. Еще поговорим про разряды и направления, потому что разные же направления есть.
Да-да-да, специальности, да. Вот, значит, затем обед, после обеда у них тихий час. Ну, бывает так, что тихий час у них до конца не проходит, но у нас такой, скажем, мы его объявляем час тишины. Если даже вы не спите, то вы, по крайней мере, никого не беспокоите, потому что все-таки кто-то там отдыхает, кто-то, может быть, читает. Вот. Значит, после тихого часа полдник, после полдника у нас опять какое-то мероприятие или тоже может быть занятие по разрядам, если как-то там сдвинулось, допустим. Вот.
Самое интересное же наступает
вечером.
Вечером, с наступлением темноты.
Самое интересное вечером, да. Самое интересное вечером, после ужина у нас обычно происходит костер или какое-то мероприятие на костровой площадке. У нас есть
костровой... три мероприятия в день, получается.
Два или три.
Все остальное.
А вы знаете, мы выбираем всегда такие формы работы, формы вот этих мероприятий, что в процессе вот проживания дня они успевают сделать какие-то свои моменты и в то же время поучаствовать в этих мероприятиях. Вот, у нас мы не делаем, допустим, целый день спортивные мероприятия. Это было бы для них тяжело. То есть у нас чередуются спокойные мероприятия с активными там, да. Но вечерний костер — это особое мероприятие. Там могут быть разные формы. Это и театральные постановки, это и вечер романса, может быть, у нас.
Ребята
был
сами
шикарный.
Готовятся. Да, у них все-таки есть старшие, которые помогают.
Есть старшие палаток. Угу. Но,
это обычно по возрасту старше.
Да, но вот я скажу, что мы последнее время, значит, первый год мы делали так, что старшие по палатке отвечают за палатку. И вот они, значит, палатками готовят. Потом мы начали применять уже метод миксера, так скажем. Мы их стали мешать между собой. Они стали больше взаимодействовать. Мы увидели, что младшие со старшими, когда вот у них вот этот процесс совместной работы, они, скажем, переживают какие-то моменты более интересные. Старшие переживают момент уже такой педагогический, потому что они понимают, что они должны помогать младшему. Они, в общем-то, должны где-то его там подтянуть в чем-то, где-то что-то рассказать или там дополнить. А младшие, для них старшие становятся неким, ну, скажем, авторитетом, да, которому можно тянуться. Вот. Ну, авторитет в хорошем смысле этого слова. И поэтому вот это вот постоянный миксер, то есть нет такого, что у нас вот конкретно какая-то постоянная группа. У нас они постоянно между собой перемешиваются. И вот это взаимодействие, оно позволяет сохранять баланс во всем лагере. То есть нет никаких вот этих вот группировок, конфликтов, недопониманий, потому что они не успевают
в группу сложиться,
да, в группу, которая может противостоять кому-то.
Отец Антоний, да. Ну, продолжаем распорядок дня, лагерный.
Да, после костра.
Группировки, лагерный распорядок. У нас хорошая тема детская сегодня и терминология. Чин прощения.
Молитва.
Я ради этого только про распорядок дня заговорила, ну, потому что это потрясающая совершенно духовная практика, которую никто больше из детских скаутских организаций не проводит у себя на постоянной и регулярной основе. Отец Антоний, подробнее.
Ну, у нас, значит, вечерняя молитва проходит. Да, нужно сказать, что это все происходит на территории храма, сельского храма. Такой храм достаточно большой, красивый, но вот население там практически не осталось в этом селе, поэтому храм наполняется в основном витязями, когда мы приезжаем туда. И вообще село оживает, когда приезжают витязи. Вот. И вот в храме вечером, когда после того, как прошла вечерняя молитва, у нас проходит чин прощения. Это чин такой, может быть, где-то, наверное, монастырского устава. Вот, в монастырях, как правило, проходит ежедневно. Но и вот у нас тоже по благословению владыки мы взяли такую практику, у себя применили, и, в общем-то, она
скажем, расскажите, в чем же заключается?
Да, в чем заключается? Значит, каждый, ну, начиная со взрослых, то есть начиная с самих начальников, друг у друга просит прощения. Прощение за прожитый день, то, обычными словами, прости меня ради Христа, отвечает Бог, прости ты, ты меня прости. Вот. И так каждый участник лагеря проходит
участник, да, проходит через там 50 человек.
Да, да.
И у каждого из 50 просит прощения.
Да, да, да. У каждого из 50 просит прощения. Ну, мы заметили, что это тоже снимает, кстати, вопрос конфликтов. Потому что иногда бывает у кого-то что-то там внутри назревает, может быть, он что-то не высказался. А вот как раз-таки на чине прощения, когда друг у друга они просят прощения, это дети еще это делают, слава Богу, нам бы поучиться взрослым, они делают это искренне. И они действительно, когда они прощают, переживают, когда они прощают своему, может быть, где-то обидчику, оно действительно на них влияет благотворно, и быстро, очень быстро забываются какие-то вот эти вот передряги. И нам иногда бывает не приходится решать вопросы конфликтов, потому что он, может быть, возник, а уже после чина прощения они идут уже там, обнимаются, и у них уже все хорошо, у них уже все наладилось.
Дорогие наши радиослушатели, да, наша программа уже 2/3 времени своего прошла. Если вам интересно узнать подробнее об национальной организации «Витязи», звоните нам в прямой эфир 8495-959-5939. Отец Антоний с удовольствием ответит на все вопросы, так как он с 2002 года занимается, да, этой организацией, является ее участником, собрал довольно большое количество практик, которые в разных округах применяются. Но, знаете, хотела у вас вот о чем спросить. Когда готовилась к эфиру, прочитала ваше интервью, и хочу спросить вот о мальчике, который изменился у вас, Михаил, кажется. Да, вы об этом писали, о том, что ребенок был из приемной семьи, и он переживал свой как бы отрицательный поступок, который он совершил, и в течение лагеря он исправился, и даже в школьной педагоги стали замечать.
Да. Был у нас, есть такой Михаил до сих пор, кстати, в первых рядах. Вот, мальчик.
Расскажите подробнее о его судьбе, чтобы наши радиослушатели тоже поняли, насколько вот этот вот, вот эта жизнь лагеря, ежедневная молитва, чин прощения, ежедневный труд, распорядок, дисциплина повлияли на этого ребенка, у которого, может быть, вообще были другие изначально
ориентиры,
да, и привычки уже, в том числе привычки. Как «Витязи» изменили его?
Да, Миша.
Вот у нас судьба конкретная, да, сейчас мы готовы ее обсудить.
Ну, Михаил, у него еще есть старший брат Виктора, это у нас одни из первых ребят, которые пришли в организацию, причем Витя уже такой достаточно зрелый, взрослый, молодой человек, достаточно осознанно в организацию сразу вступил.
А Миша... сейчас ничего не наврала.
Да, не, все правильно, да. Миша, он учился тогда еще в начальной школе, я сейчас даже, правда, не вспомню, в каком классе он там был. Ну, в общем, такой один из, в общем-то, таких хулиганистых ребят. Ну, хулиганистый в каком смысле? Может быть, где-то невнимательный, как немножко рассеянный, немножко... Он вообще человек, ну, такой ребенок творческий. Вот он, если уйдет в себя, то с ним очень тяжело бывает иногда найти общий язык. Вот как раз в этом-то и была проблема в школе. В школе вот он был такой вот... с ним педагог очень... Ну, педагогу было очень тяжело. И вот когда он начал в нашу организацию ходить, потому что у нас занятия, да, так, занятия у нас еженедельно проходят, помимо лагерей еще, вот, и со временем мы встречаемся, общаемся периодически с педагогами, друг друга знаем, город, в общем-то, не очень большой, и вдруг вот педагог вот этого Михаила говорит как раз, ребенок-то меняться начал, как-то так, для нас-то вроде бы ничего не изменилось, а в чем проявляется. А вы знаете, говорит, он раньше так не обращал внимания, такой был даже, может быть, где-то задиристый, где-то неответственный, где-то как-то рассеянный. А тут он вдруг подошел и говорит, а можно я буду ухаживать за цветами в классе?
Неожиданное занятие для мальчика, правда же? Хулиганистого к тому же.
Да, да, и вот он действительно взял на себя эту ответственность, и, по-моему, вот пока в начальной школе учился, сейчас он, по-моему, уже у нас в пятом, наверное, классе. Вот, пока в начальной школе учился, так за ним эта обязанность была закреплена. И, в общем-то, и заметили, что и по дисциплине он тоже немножко подтянулся, и по оценкам подтянулся. И
как вы считаете, что именно повлияло на его изменения? Только молитва.
Ну, нет, здесь, конечно, важна и молитва. Здесь еще и важно, что я думаю, что здесь очень коллектив. Важно коллектив и ответственность. Потому что у нас так или иначе, у каждого ребенка в организации так построено, что у каждого появляется какая-то ответственность. Кто-то отвечает за подготовку, допустим, занятий. Старшие ребята у нас готовят занятия и проводят с младшими. Кто-то отвечает за уборку помещений, кто-то отвечает за те же самые цветы. То есть у каждого есть какое-то, скажем так, какое-то послушание, причем оно такое добровольное. Мы там спрашиваем, ты мог бы, вот, допустим, этим заняться? Да, я хочу. Вот. И, в общем-то, они сами берут на себя ответственность и этим занимаются, потому что они в штаб, вот у нас штаб есть при епархии, они туда приходят как свой дом. И поэтому они ко всему тому, что там находится, они относятся ответственно. Они даже, когда кто-то побывал в штабе, они замечают, так, там, Светлана Валентиновна, а вот это вот не на своем месте лежит, это вот там вот так-то. То есть они действительно туда приходят как в свой дом. У меня была такая вот практика по долгу службы. Мне необходимо было протестировать онлайн совещание. И я как раз, ну, на ком? Проще всего с ребятами списаться, звонить. Вот, они все...
На детях.
Да, вечером, ну, как правило, во второй половине дня все дома. Вот, я попросил всех там выйти в определенное время в интернет. Вот, они вышли, я проверил, поблагодарил. Мы на этом закончили наше, значит, вещание. Но я им ничего не сказал, для чего я это делаю. Ну, опять же, говорю, что это было необходимо по работе. И вот на следующем занятии ко мне подходит как раз Виктор и говорит... Ну, тогда еще Роман Александрович, отец Антоний. А вы зачем проводили это? Это вы хотите занятие так у нас онлайн проводить? Я говорю, нет, это мне нужно было для другого. Вы даже не думаете, что у нас онлайн занятия будут проводить. Мы все равно будем в штаб приходить, нам здесь интересней. То есть им в интернете уже, для них уже неинтересно. Ну, в общем-то, и знаете, у нас и в лагере...
Живая жизнь, ничем нельзя ее подменить.
Да, да. У нас и в лагере они, вот знаете, сначала была большая проблема. Мы всегда объявляем родителям и говорим о том, что у нас все гаджеты, они хранятся у начальника. И на связь они с родителями выходят в определенное время, там с 9 до 9.30. То есть все телефоны в это время, до этого времени у начальника. Вот они взяли в 9 до 9.30 могут поговорить с родителями.
У нас как раз вопрос в студии был, да, который пришел, да, из чата. Николай, ага, спрашивает, как избавить детей от компьютерной зависимости. И вот он ответ, живое общение.
Живое общение, да. И вот как раз, да, это была проблема с некоторыми, некоторые не хотели сдавать, но, знаете, когда они сдают, когда проходит некоторый вот день-два, они уже сами потом забывают уже их брать даже. Мы иногда там говорим, там, Никита, возьми, маме позвони. Мама переживает, потому что мама уже мне там звонит, допустим. Мне что-то сын не звонит, у него там все в порядке. Он там позвонил. Мама, у меня все хорошо, до свидания. Вот, то есть вот,
ну, отец Антоний, ну, у нас совсем немного времени остается. Вот давайте про направление деятельности Витязи поговорим.
Ну, значит, у детей в детской, в Витязе, есть детская молодежная, скажем, часть, ведь есть в Витязи уже и те, кто выходит уже из этого возраста, они объединяются там сначала объединение молодежи Витязи, потом, значит, объединение друзей Витязи и так далее. Вот у молодежных, у Витязи, которые еще в строевые, младшие, вот дети как раз для них, существует система разрядов и система специальностей. В разрядах они изучают закон Божий, они изучают обязательно историю России и, как это называется, родиноведение, потому что там не только история России, там и география, там и литература, вот, еще какие-то такие моменты очень важные в знании России, Родины. И...
Вы так неуверенно сейчас сказали, а вы, между прочим, адъютант.
Что неуверенно сказал?
Про родиноведение, еще какие-то моменты.
Ну, нет, еще какие-то моменты, я имею в виду...
Чтобы получить звание, надо сдать этот самый разряд, надо сдать экзамен.
Нужно сдать разряды, но это не, это тоже, кстати, не гарантирует, что ты сразу получишь звание.
Как?
Нет.
Я трудился, я защищал, и вот... Должен быть результат?
Там очень много показателей. Мы смотрим еще и на внешнюю дисциплину. Мы смотрим, насколько ребенок, значит, постигал специальности, потому что помимо разрядов, которые обязательны, ну, то есть вот это закон Божий, опять же, я повторюсь, закон Божий, родиноведение, история организации, еще есть специальности. Специальность трудовик. Ребенок должен заниматься каким-то ручным трудом. Специальность санитар. Это медицинская, это основа медицинской помощи, разведчик и четвертый.
Вот так вот. А под конец программы мы забыли, какие там направления существуют. Отец Антоний,
да.
Последний вопрос к вам. У нас завершается, да, завершается эфир, где можно подробнее познакомиться с деятельностью Витязи. Это больше вопрос, наверное, родителей к вам мог бы быть, но он не прозвучал сегодня в нашем прямом эфире, поэтому все вопросы пришлось мне задавать. Дорогие наши радиослушатели, будьте активней.
Значит, где можно познакомиться? Ну, существует сайт Vitis.info, латиницей, это французское, это как раз сайт организации, и, знаете, есть группа ВКонтакте и в Фейсбуке, их тоже можно найти, в Витязи, вот в этих социальных сетях, там можно найти информацию по лагерям, по округам, они есть разные, есть московский, нижегородский, все зависит от того, где вы находитесь,
который вам ближе. Вот как попасть в летний лагерь? Может любой ребенок попасть или надо быть уже в Витязи?
Нет, может любой попасть ребенок, единственное, что вам нужно связаться с начальником лагеря и, в общем-то, поговорить уже о условиях и о требованиях.
Дорогие радиослушатели, на этом эфир наш подошел к концу. Была программа «Молодо зелено». Она сегодня посвящена Национальной организации «Витязи». Я думаю, мы продолжим с вами еще разговор о тех детских и юношеских местах, где проходит духовный рост, личностный рост. Будем еще о скаутах говорить, о других разных школах. В эфире была Александрина Маланина и иеромонах Антоний Тигин, адъютант Нижегородского округа Национальной организации «Витязи», насельник Свято-Успенской Флорищевой пустыни в Аксумской епархии Нижегородской митрополии. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений. Прослушайте наше объявление. Внимание слушателей в Санкт-Петербурге. Со 2 по 7 мая при поддержке митрополии и правительства города состоится Всероссийская выставка «Православная Русь». Выставка будет проходить в Ленэкспо, павильон номер 7, адрес Санкт-Петербург, Большой проспект 103. Для поклонения верующих на выставку будет принесен список чтимой иконы Божьей Матери из Тихвинской епархии. Вас ждет большая духовно-просветительская программа. Ежедневно будут проходить встречи со священниками, писателями, историками, врачами, презентации книг и фильмов, лекции и концерты, мастер-классы для детей и взрослых. Традиционно будут представлены иконы, книги, ювелирные изделия, предметы православного быта, текстиль, одежда, самобытные сувениры, экологически чистые продукты, мед и травы из монастырских и крестьянских хозяйств. На выставке каждый сможет познакомиться с православной культурой и традициями, поклониться святыням, подать записки в дальние монастыри, побеседовать со священниками на волнующие темы и, конечно, сделать полезные и приятные покупки. Приглашаем всех петербуржцев и гостей города. Вход свободный с 11 до 19, со 2 по 7 мая. Дорогие слушатели, приглашаю в Московский международный дом музыки, где 10 мая состоится концерт праздничного хора Валаамского монастыря «Вера и Победа». Концерт посвящен Дню Великой Победы, особому празднику для каждой семьи нашей многонациональной страны. Хор Спасо-Преображенского Валаамского монастыря продолжает традиции Валаамского церковного пения и совершенно по-особому исполняет популярную светскую музыку, наполняя ее духовной энергией. Вы услышите духовные песнопения, сочинения Чеснокова, Рахманинова, Глинки, Прокофьева, песни «Жди меня», «Соловьи», «День Победы», «Казачьи песни», художественный руководитель хора Александр Бордак. Итак, 10 мая в 19 часов, Московский международный дом музыки. Билеты можно приобрести в кассах Дома музыки по адресу Москва, Космодемьянская набережная, дом 52, строение 8, проезд до станции Павелецкая. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас 15 мая в 19 часов в Государственный Кремлевский дворец на юбилейный гала-концерт праздничного хора Московского Свято-Данилова монастыря. В программе «Духовная музыка», «Казачьи песни», «Вальсы», песни из популярных кинофильмов, классическая и современная музыка, лучшее, что было создано за 30 лет существования прославленного коллектива. Во втором отделении выступят друзья хора, звезды российской музыки, театра и кино. Билеты на сайте Кремлевского дворца. Начало концерта 15 мая в 19 часов.
Дорогие братья и сестры, мы получили извещение о том, что ретрансляция программ «Радио Радонеж» на частоте средних волн 612 кГц будет прекращена через месяц из-за электромагнитной несовместимости. Ну вот, 30 лет была совместимость, а теперь почему-то нет. Мы ищем другие способы организации трансляции «Радонежа». Пока есть время, прошу приобретать приемники для приема нашей программы на частоте FM 72-92 кГц. Приемники можно приобрести на стенде «Радио Радонеж» на православных выставках-ярмарках. Будем крепить наше эфирное братство. Останемся вместе.